Добрый день, дорогие друзья, с вами Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы отвечает Игорь Викторович Круглов, юрист, директор департамента судебного делопроизводства и консалтинга юридической компании «Земля, экология и право». Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, радиослушатели.
Рада приветствовать вас в нашей студии. Ну и пока вы там знакомитесь с вопросами, которые к нам поступили, я телефоны озвучу. 278-96-41, 385-72-42. Вот по этим номерам телефонов можно звонить и ваши вопросы озвучивать. Так, давайте посмотрим, что пришло на эту передачу. Так, первый вопрос у нас без подписи, но вот не захотела. Девушка, видимо, представится, судя по тому, что в фирменном магазине набор косметики купила, тушь для ресниц, подводку и помаду. Все было в фирменной упаковке с чеками, и придя домой, обнаружила, что вся косметика в наборе просрочена и использованию не подлежит. В магазине принимать отказались. Говорят, косметика – категория товара, который не подлежит возврату. Предложили скидку в размере покупки на следующий товар. Что делать? Хочу вернуть свои деньги, 7 тысяч рублей.
Неплохая сумма за косметику.
Да, проверять надо, видимо, не отходя от кассы.
Точно. Значит, что касается, в первую очередь, не подлежащим возврату товара. Действительно, косметика относится у нас к тому товару, который не подлежит обмену или возврату. Но только в том случае, если этот товар качественный. В данном случае мы с вами говорим, что у нас есть нарушение срока годности товара. Значит, данный товар является некачественным, значит, он не годен к употреблению, а может быть даже вреден для употребления.
Вот, кстати, по поводу годен-не годен. Но что значит не годен? Вот как определить? Это надо на какую-то экспертизу, может быть, отдать? Или, может быть, хватит того, что просто вот я прихожу в магазин и говорю, видите тушь, я не могу ей краситься, она для меня не годна. Но тогда может же нам продавец-то возразить, что вот как бы мне нормально, мне годно. Ну вот как бы как здесь?
Я бы, конечно, бы отправил человека на экспертизу. У нас существуют действительно такие экспертизы, определение химических составов веществ, которые могут повлечь ущерб для здоровья. Но в данном случае все довольно просто. У нас есть срок годности. Срок годности именно тот срок, который устанавливается изготовителем, по которому данный товар можно употреблять, подлежит применению без соответствующего ущерба. Именно срок годности определяет возможность его употребления, возможность его использования. Так как срок годности нарушен, не надо никаких экспертиз. У нас есть срок годности для товаров, вот именно косметики. Есть срок годности, как мы знаем, для продуктов питания. Нам же не нужно определять срок, точнее определять экспертизой возможность употребления в пищу мяса, если его срок годности истек. Даже для этого не обязательно, чтобы внешне данный продукт был каким-то образом непригоден.
Но, с другой стороны, сроки годности их подделывают часто. Есть вот такое?
Даже, ну, в данном случае, если они и подделали срок годности, только в ущерб себе, видимо, потому что они продали товар уже с истекшим сроком годности.
Ну, просто, видимо, а если вот на... Ну, понятно, мы там посмотрим срок годности на коробочке, а если он сходится, допустим, да, то есть он еще не вышел, а вот мы открываем, но при этом косметика, тушь, что у нас там вообще невозможно
пользоваться. Давайте тогда рассмотрим алгоритм без нарушений. Срока годности так будет гораздо проще, действительно. Если мы предполагаем, что данный товар не подлежит применению, тогда нам нужно обратиться к эксперту. Потому что просто одними доводами, которые мы изложим продавцу или изготовителю, их будет недостаточно.
Если срок годности соответствует.
Если срок годности соответствует. Таким образом, мы обращаемся за экспертизой, которая устанавливает, годен к употреблению данный товар, либо нет. Если экспертиза устанавливает, что нарушены все сроки годности, либо не нарушены, может быть, имело место быть неправильное его хранение, и он не подлежит применению, таким образом мы можем возвратить данный товар как некачественный. Расторгнуть договор и получить всю сумму, уплаченную за данный товар. В том числе сюда будут включены расходы по проведению экспертизы. Если же экспертиза покажет, что товар годен к употреблению, и эту экспертизу, к примеру, провел продавец и изготовитель для подтверждения своей позиции, тогда потребителю придется оплачивать экспертизу самостоятельно. В любом случае нужно обращаться к эксперту и впоследствии в письменном виде, формально, в обязательном порядке обращаться к продавцу или изготовителю, чтобы было зафиксированы абсолютно все существенные условия, которые были при нарушении употребления, годности хранения товара, а также соблюдены все сроки обращения.
То есть, ну, тут вот, к сожалению, не указано, обращалась ли девушка в магазин с письменным заявлением вернуть деньги. Вот, но еще раз, давайте итоги все-таки я подведу. То есть, первое, что мы делаем, это смотрим дату, срок годности на упаковке. Если она соответствует, то уже идем к эксперту. Если же мы видим, что как бы срок годности просрочен, и мы в магазине, ну, так получилось, мы не посмотрели срок годности, как-то не ожидаешь, когда в магазине покупаешь тушь. Вот, вот от кого, вот от туши ты прям совсем не ожидаешь. Вот, так вот, если эти сроки годности в порядке, но, тем не менее, непригодно, тогда, собственно, пишем заявление, да, наверное, и идем к...
Пишем заявление, претензию, да. И отдаем продавцу. А самый простой алгоритм, мы сравниваем чек и сроки годности.
Если
у нас чек раньше, чем сроки годности, которые истекли, тогда мы сразу же бежим в магазин, если у нас не принимают товар, в письменном виде излагаем свои требования и пытаемся вручить магазину. Угу. Если магазин у нас не принимает, отправляем в письменном виде.
Угу. Вот обязаны, собственно говоря, вернуть.
В обязательном порядке.
И не влияет то, что это какой-то там особый товар, который не подлежит обмену.
Вот я с этого и начал именно. У нас не подлежит обмену качественный товар.
Качественный.
Годный товар. Угу. Мы говорим именно про виды товаров, которые не подлежат. Потому что это товары потребляемые. Либо они связаны с гигиеной, с постоянным контактом каким-то. Либо это потребляемый товар по типу книг, например, дисков, фильмов. Естественно, они не подлежат обмену. Но в данном случае мы говорим то, что товар оказался некачественным. Конечно, мы должны защищать свои права. Конечно, мы должны и обязаны обратиться к продавцу в возмещение полностью суммы оплаты.
Угу.
Если мы захотим на получение скидки пойти как альтернативный вариант, тогда мы можем, конечно, опять же договориться об этом с продавцом.
Но это уже, собственно, наш выбор.
Все верно. Угу. Это по воле уже потребителя.
А слушайте, вот интересно, сейчас услышала, книги действительно не подлежат обмену?
Конечно.
То есть вот купил книгу, она не знаю, там не понравилось. Сюжет не понравился.
Не закончено.
Не закончено, да.
И не так интересно, как хотелось бы. Да, мы же говорим именно про тот товар, который утрачивает свои потребительские свойства после его покупки. То есть книга сама по себе интересна лишь для чтения. Правильно?
Угу.
Поэтому если мы покупаем книгу и потом ее возвращаем, просто так возвращаем, я имею в виду, у нас же существует возможность обмена товара, который нам не подходит по ассортименту, цвету,
качеству. А если она порвана?
Вот. Это опять же мы возвращаемся к некачественному товару.
А-а-а.
Если товар является некачественным,
то есть варианты есть.
Какой бы он ни был потребляемый, какой бы он ни был необменный, невозвратный, мы будем уповать именно на то, что этот товар не тот, на который мы рассчитывали при приобретении.
Вот это вот, кстати, очень важно.
Это очень важно, именно про качество товара. Мы с вами говорим, что есть существенные либо просто недостатки, либо некачественные товары. И ссылка продавца на то, что товар не подлежит обмену, она всегда несостоятельна, если они нам продали товар, который заведомо был некачественный.
Угу. Будем иметь в виду. Так, а что у нас еще? Марина Дмитриевна, город Екатеринбург, купила абонемент в фитнес-зал. По городу много филиалов, видно, фитнес-центра, но мне удобен тот, который ближе к моему дому. Несколько недель назад в нем случился пожар, и он закрылся. Когда я захотела вернуть деньги за абонемент, мне отказали. Говорят, ходите в другие филиалы. А мне это неудобно, они все далеко от моего дома. Могу ли я вернуть деньги за абонемент?
Здесь два момента. У меня в практике были случаи, когда мы возвращали абонементы в фитнес-зал, и некоторые фитнес-залы оформляли приобретение абонемента договором купли-продажи, ссылаясь на то, что сам по себе абонемент является товаром. В судебном процессе данные основания признаны были несостоятельными. На самом деле билет в спортзал – это всегда услуга. И потребитель всегда вправе в любое время отказаться от оказания услуги, однако существует одно условие. При этом он должен возместить исполнителю услуг все понесенные тем издержки на оказание данной услуги. То есть, если она, например, взяла билет в фитнес-зал и сходила 2 или 3 раза на фитнес, то соразмерно будет уменьшена сумма по возврату. Другой момент. Если при заключении договора на оказание услуг у нее было однозначно указано, что она покупает билет в фитнес-зал с указанием адреса, к которому она будет ходить в спортзал. Вот в таком случае тогда возможно полностью отказ от оказанной услуги и полное возмещение данной услуги.
А если адреса не указано и действительно вот несколько филиалов?
Если адрес не указан, то, то извините. Конкретно мы приобретаем билет в фитнес-зал у юридического лица. У лица, который оказывает услуги по оздоровлению нашего души и тела. В данном случае, если не указан адрес, то сеть данных фитнес-залов позволяет нам обращаться в любой зал, в любую точку для оказания данной услуги. Соответственно, отказаться мы можем, но только при возмещении исполнителю услуг, повторюсь, полностью, полной стоимости затраченных им, потраченных им расходов.
Ну, то есть получается, что фитнес-зал здесь больше прав, чем не прав, но, тем не менее, все-таки потребовать расторгнуть договор и вернуть часть денег, ну, там, соразмерную, да?
Соразмерную часть денег она может. Но ссылаться на то, что сгорел спортзал, находящийся у дома, и если в самом абонементе не указан адрес и в договоре не указан адрес данного фитнес-зала, будет несостоятельным данное требование.
Угу. Ну, то есть обязательно посмотреть на тот договор, который с фитнес-залом заключался, и посмотреть, указан там, собственно говоря, адрес или нет. Ну, хотя, если это сеть филиалов, то всего скорее не указан.
С другой стороны, если мы с вами обращаемся к какому-либо юридическому лицу, физическому лицу, который оказывает услуги, и нам принципиально важно, чтобы данная услуга оказывалась именно в этом месте, то мы можем это условие определить как существенное и указать его в договоре.
Но это уже при заключении договора.
При заключении договора, да.
Угу, но тут, видимо, такого не было.
Я думаю, что нет.
Не угадаешь, когда сгорит твой фитнес-зал.
У нас билеты предоставляются. Ведь это делается наоборот, как бы для потребителя.
Но для удобства, да. То есть в одном что-то сломалось.
В любом конце города мог и с работы в зал попасть, и из дома в зал попасть, и от друзей попасть. Но в данном случае, если для нее это было принципиально, ей нужно было все-таки на это обратить внимание и об этом указать в договоре. Договор в обязательном порядке, я бы хотел сказать, должен заключаться. Настаивайте на заключении договор, независимо от того, предоставляет вам карточку какую-либо там, либо буклет в виде абонемента. Договор заключается, в котором определяются все существенные условия. В частности, это может быть время, количество посещений, ну и стоимость услуг, а также место, где они будут оказываться.
Угу. Ну что ж, дорогие друзья, у кого есть билет в фитнес-зал, рекомендую сейчас сразу проверить, есть ли у вас договор с фитнес-залом и какие условия в этом договоре прописаны, потому что, как мы тут выяснили, всякое в жизни бывает. Ну что ж, Игорь, спасибо вам огромное на сегодня. Программа наша подошла к концу. И, как всегда, телефоны, по которым ваши вопросы к нам в программу попадают, я озвучу. 278-96-41 и 385-72-42. Сегодня на ваши вопросы отвечал Игорь Викторович Круглов, юрист, директор Департамента судебного делопроизводства и консалтинга юридической компании «Земля, экология и право». Спасибо вам огромное за такие подробные ответы.
Спасибо, до свидания.
Программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!